6 марта рано утром съехались все и подписали статьи согласно воле великого государя. В статьях говорилось: быть воеводом и ратным людям в городах Киеве, Переславле, Нежине, Чернигове и Остре. Жителей воеводам не ведать, иметь начальство только над своими ратными людьми. Если получится жалоба на обиду от ратных людей, то воеводы судят ратных людей, то вместе с воеводами быть при этих судах из малороссийских жителей знатным, добрым и разумным людям. Поборы собирать, как написано в статьях Богдана Хмельницкого. Реестровым казакам быть в 30 тысяч. И давать человеку по 30 золотых польских, гетману 1000 золотых червонных на год. Обозному и писарю по 1000 золотых польских. На судей войсковых по 300 золотых. На писаря судейского 100. На бунчужного 100. На полковника 100 ефинков. На есаулов по 200. На сотников по 100. В реестр писать старых казаков, которые много служили, а если таких не достанет, то принимать мещанских и крестьянских детей. Пожалованные дворянством сохраняют его. И впредь государь жалует этой честью за заслуги по челобитию гетмана и старшины. Жалует также грамоты на мельнице и деревни, данные гетманом и старшиной за войсковые заслуги. Великий государь указал быть выборному, кого гетман, старшина и все войско выберут, жить ему в Москве погодно, чтоб гетману обо всех делах писать к нему, а он будет приносить письма к приказным людям, которые будут доносить их до великого государя, чтоб из Москвы гетманом частым посланцем не быть, также и гетману посылать к великому государю не часто, только для самых нужных дел, по 3 или по 4 раза в год. Посланному для таких важных дел давать по 20 подвод, а гонцам по 3, потому что подводы теряются, отчего казакам и мещанам много убытков. Ратным людям на казацких дворах не ставится, ставится у мещан и мужиков. Казаков изменниками и мужиками не называть, беглецов выдавать. Как будет съезд с польскими комиссарами, то будут на него приглашены и малороссийские выборные. Только эти посланцы с послами и комиссарами сидеть не будут для избежания ссоры. А когда начнутся разговоры о делах малороссийских, то бояре призовут посланцев и объявят им, о чем идет дело. Если же призовут их царские послы и польские комиссары в заседание, то им говорить о благочестивой вере и о других своих делах только безо всяких ссор, тихими и приличными разговорами. Казаки никак не согласились на то, чтобы посланцам их не сидеть с послами и комиссарами. Если гетман в чем провинится, кроме измены, то его не переменять без указа великого государя. Учинить полковника из малороссийских городов и при нем быть 1000 казаков реестровых. Где начнутся шатости и измены, то этому полковнику своевольных унимать по своим правам. Гетман будет жить в Батурине. Подписавши статьи, отправились на площадь пред соборную церковью. Здесь опять боярин спросил, кого хотят в гетманы. Раздался крик: «Демьяна Игнатова!» Обозные и полковники поднесли Демьяну булаву. «Хотя я и не желаю быть гетманом, — сказал Демьян, — однако противиться не могу и буду служить великому государю верно». «И мы хотим служить верно», — завопили все. Боярин вручил новому гетману подтвердительные царские грамоты, после чего все пошли в церковь и принесли присягу. 8 марта раздавалось государево жалование. Гетман получил 2 сорока соболей, по 100 рублей сорок. Старшины получили по 2 пары, лучшие люди в полках по 3, а другие по соболю. Лазарю Барановичу прислано 2 сорока, один в 100, другой в 50 рублей. Раздвоение между казаками и остальным народонаселением малороссийским, раздвоение, давшее возможность московскому правительству не согласиться на требования многогрешного и Барановича, Это раздвоение ясно высказалось в мещанских челобитных, поданных царю. Чтоб от казаков великих насильств и налогов христианам в малороссийских городах, пригородах и деревнях не было. Жители принимают к себе переселенцев с той стороны Днепра на хлеб и соль мирскую, отчего бедным мирянам великое разорение, и даже кровопролитие в домах делается. Междоусобная брань, бунты начинаются, потому что голики не хотят быть сыты тем, что им дают, а берут насильно с мещан и крестьян. Дела градские бедных крестьян, чтоб в казацкую державу и власть не были отданы, чтоб казаки на своих вольностях жили, а до крестьян ни в чем бы не касались. В управлении в суды градские не вступались. Доходы всякие в казну великого государя казакам не собирать. Собирать их мещанам и крестьянам и отдать, кому царское величество изволит, чтоб бедным мещанам и крестьянам от казаков в конец не разориться. После Рады в апреле приехал в Москву посланный от нового гетмана и всего войска судья генеральный войсковой Иван Самойлов с челобитием, чтоб князь Рамадановский своим войском всегда был на защиту Украины по первому требованию, не отговариваясь неимением царского указа, чтоб возвращены были в отечество малороссияне, сосланные по наветам Брюховецкого и взятые в плен в последнюю войну. Но важнее была другая статья. Если поборов с малороссийских городов не станет, доплачивать жалование войску запорожскому из казны государевой. Ныне вся Украина пуста и не скоро оправится. Всем городам по указу государеву дана льгота на 5 лет, и потому не с кого поборов брать, мельницы все разорены. На все пункты последовало согласие, кроме пункта о доплачивании жалования казакам из казны царской. Иосиф Тукальский прислал грамоту, просил, чтобы государь позволил ему быть митрополитом в Киеве. О том же просил и архимандрит Гизель. Им отвечали, что за некоторыми мерами Иосифу быть на митрополии невозможно, потому что дело о Киеве между Россией и Польшей еще не решено, а какое решение на общем съезде последует, в то время митрополиту царский указ будет. И третья смута малороссийская, и третья измена гетманская не отняла Восточной Малороссии у Москвы. Турки и татары не поддержали восстание «барабашей», как называли тогда казаков восточного берега в Крыму. Поляки, если бы хотели, не могли действовать против Москвы, если бы хотели, не могли помочь ей в борьбе с казаками. Еще весной 1668 года посланник царский Акинфов из Варшавы и воевода Смоленский давали знать в Москву, что в Польше и Литве большая рознь и нестроение, что король королевства покинет и пойдет во французскую землю. Акинфов обратился к известному литовскому референдарю Брастовскому с вопросом, кто из коронных и литовских сенаторов сильны и от кого в делах великого государя службы и роденья чаять? «Царскому величеству», — отвечал Брастовский, — «родителен литовский канцлер Хриштов Пац, а из коронных Андрей Альшевский, бископ Хелмский, подканцлер, да Ян Рей, воевода Любельский. Надобно тебе с ними видеться и царскую милостью их обнадежить. А канцлер коронный, хотя и не очень родителен, однако тем людям не поперечит. Так надобно и его почтить и видеться с ним». Акинфов в тот же день поехал к Альшевскому и подарил ему 40 соболей. Был у канцлера коронного и у воеводы Любельского, государевую милостью обнадеживал, но дачи никакой не чинил. К Пацу отвез соболей грамоту ордена Нащекина. Пац объявил свою службу, как он, приехавший из Москвы, расхваливал всем царевича Алексея Алексеевича, образ которого показывает мудрость, тихость и милосердие. Как уговаривал не искать другого государя, кроме царевича, литовские на эту мысль все склонились, склоняются и коронные, только не все. Которых француз задарил большими подарками, Те для короля молчат и поманивают на француза. На будущий сейм надобно государю-царю прислать послов своих с полную мочью. Король на этом сейме непременно от короны откажется. И в то время станут ее домогаться многие, а пуще всех француз. Пац впервые указал русскому правительству могущественное средство решать выборы польских королей. Царское Величество послал теперь войско на казаков. Так пусть эти войска далеко от границы не отходят. Тогда турок и француз и другие замиривальщики станут опасаться, думать. Как Москва с казаками управится, то и Польшу станет оборонять. Так же и во время избирательного сейма люди, родительные царскому величеству, будут надежнее и смелее, зная, что государевы войска на границе. Между тем, надобно было выполнить условия, по которому уполномоченные обеих держав должны были съехаться в Курляндии. Положено было пригласить туда же и шведских уполномоченных. Со стороны Швеции после Кардийского мира слышались постоянные жалобы на то, что не все пленные отпущены из России, и что шведские купцы терпят притеснение в ее областях. Новый договор, заключенный окольничьим волынским шведскими уполномоченными на реке Плюсе в 1666 году, не положил конца жалобам. Русское правительство, в свою очередь, жаловалось на притеснение своих купцов в шведских владениях. Жаловалось на дурное поведение в Москве шведских резидентов. «Не годится им быть на Москве для того, что в торговлях своих живучи корыстуются». «А государственных дел не помнит», — писал царь королю. В апреле 1668 года пошла царская грамота в Стокгольм с приглашением королевских уполномоченных в Курляндию для порешения всех торговых затруднений. С русской стороны отправился на съезд сам начальник посольского приказа боярин Афанасий Лаврентьевич Орден-Нащекин. Царственные большие печати государственных великих посольских дел сберегатель. 26 мая выехал он из Москвы с большим торжеством. «Благочестивый государь, во исполнение евангельского гласа, яко без мене не можете творите ниче соже», воздвигнул из своих хором образ вседержителя и провожал его от Успенского собора за Тверские ворота до церкви Благовещения. Здесь по совершении молебствия государь обратился к патриархам, просил их молиться, чтобы дело совершилось на славу Святой Троицы, на радость православным христианам, на посрамление племенам варварским. И при этом государь объявил патриархам, что такого великого дела издавна в России не бывало. Но орден Нащекин понапрасну прожил лето в Курляндии. Ни шведские, ни польские уполномоченные не приезжали. Королева Гедвига Элеонора от имени малолетнего сына своего Карла XI отвечала царю. «Ваше Величество, уговорились о съезде с польским королем, не объявивши нам, не оказавши нам этой чести. Нашему королевскому величеству этот съезд не надобен, потому что с вашим царским величеством о вольной торговле мы условились в Кардийском и потом в Плюсском договоре, а с королем польским – в Оливском. Что в этих договорах постановлено, то все будем содержать крепко, без всякого умоления. И потому послов наших на тот съезд отправлять мы не соблаговолили. Если же царскому величеству угодно будет пригласить нас в посредники при заключении вечного мира с Польшою, то мы ради будем всяким приятствием и дружбою оказываться». В августе король Ян Казимир отрекся от престола, и начались выборы. Архиепископ Примас, гетман Пац и референдарь Брастовский присылали к Нащекину с объявлением, что царевич Алексей Алексеевич назначен кандидатом и что успех дела несомненен, но вместе с тем им хотелось выведать у Нащекина, согласится ли царь послать к ним сына на их условиях. «Прежде всего, — отвечал Нащекин, — надобно исполнить то, что договорено, съехаться в Курляндии, и даст Бог при этом съезде все тайные дела к вечному миру совершены будут». Шведы в съезде отказали. Явно, что не рады они видеть союз Москвы с Польшей. А государе же царевиче, быть ли ему королем польским, воле праведной Божией кто противится? Как вас хочет, так по прошению верных своих и сотворит. А прежде всего между обоими многочисленными народами надобно вечное утверждение учинить, и тогда будут ли государи родные или чужие, во всяком случае будут жить в единстве богоугодным советом. Причины, заставлявшие его отклонять предложение об избрании царевича, Нащекин высказал государю таким образом. «Нет никакой нужды ехать на Сейм. Вечного мира там не заключить, царевича в короли не выберут. А только прежнему договору поруха будет. Вдаваться в избрание страшно и мыслить. Сколько из Великой России королевству польскому надобно будет дать?» В Польшу ехать мне послом не на утверждение, а на разрушение мира. Корону польскую перекупят, как товар, другие. В октябре приехал в Москву гонец Ян Гойшевский. Привез грамоту от рад духовных и мирских обоего народа с известием об отречении Яна Казимира. Также подлинную грамоту шведского короля, в которой тот объявлял, что не считает нужным съезд уполномоченных трех держав в Курляндии, ибо в договорах как о Ливском, так и Кардийском достаточно постановлено о торговле. Таким образом, писали паны радные, съезд не состоялся не по нашей вине, а мы готовы выслать своих комиссаров. Согласились, что съезду русских и польских уполномоченных опять быть в Андрусове, и с русской стороны назначен был тот же орден Нащекин, с польской – Ян Гнинский, воевода Хелминский. Нащекин выговаривал комиссарам, что мирное постановление не сдержано со стороны поляков, которые не дали условленной помощи в войне против хана и Дорошенко, и последний владел царскими городами. «Видя такое замешательство в Украинах, – говорил боярин, – надобно для устранения бусурман заключить союз вечный и крепкий. Нельзя, отвечал воевода Хелминский, заключать нам теперь, в перемирных годах вечного союза, потому что завоеванные города остались бы тогда вечно в стороне царского величества. Надобно непременно назначить срок отдачи Киева. Если назначить срок отдачи Киева, говорил Нащекин, то надобно назначить срок отдачи тех городов украинских, которыми владеет теперь Дорошенко. Лучше положить все это на волю Божью. После великие государи по обсылкам, общим советам постановят и о Киеве, и об украинских городах. Комиссары настаивали на сроке. Прежде всего, повторял Нащекин, надобно подтвердить о соединении сил против бусурман. А если вы этого не сделаете, то царство московское по нужде будет искать дружбу у тех соседей, против которых теперь требует у вас союза. Наконец, по многим разговорам комиссары с великою нуждою отложили упорные свои речи и поддались учинить крепость о соединении сил против бусурман. Это было уже в конце декабря. Нащекин возвратился в Москву. Но весной 1669 года он уже опять ехал на съезд, ехал на последнюю службу.